Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Когда мы приходим в храм на богослужение, то, оказываясь среди других прихожан, начинаем раздражаться, если рядом бегают и кричат маленькие дети. Также часто бывает, что в храм приводят особых детей с разными отклонениями, ну и не только детей. Например, в храме, куда я хожу, среди прихожан есть женщина с умственным расстройством, которая прямо посреди службы может начать громко кричать или комментировать процесс. Еще бывает, что во время службы кто-то отвлекается на разговоры по телефону, на разговоры с другими прихожанами. Все это не только отвлекает от молитвы, но еще и раздражает. А раздражение ведет к осуждению. А это вообще, как известно, большой грех. Как на это реагировать? Как перестать раздражаться? И как взаимодействовать, скажем так, с людьми, с прихожанами, с расстройствами, с различными? Об этом сегодня поговорим с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Вообще, когда мы в храме на что-то раздражаемся, с одной стороны, это нормальный процесс, все мы люди, а с другой стороны, я тут прочитала, что если тебя что-то отвлекает от молитвы, значит, ты плохо молишься.
Да, вот совершенно правильно сказано. Значит, ты плохо молишься. Большая часть наших проблем во время богослужения возникает из-за того, что мы мало включены в церковную службу, мало включены в молитву. А происходит это по разным причинам. И не совсем понятно для многих богослужений, и какая-то отстраненность от алтаря, от службы. Вот наши храмы, конечно, они замечательные, с красивыми иконостасами, с различными ограждениями, но происходит какое-то разделение между священно-церковно-служителями, которые в алтаре, и всем народом, всеми людьми, которые пришли помолиться. Такая отстраненность. Более того, люди и сами не стремятся стать поближе к алтарю, а где-нибудь так вот немножко размазываются по стенкам. И в свое время еще замечательный священник, отец Александр Ельчининов, сетовал по этому поводу и говорил, что пространство образуется между алтарем, священником и верующим народом. А это не есть хорошо, потому что вот даже для проповеди, когда священник выходит, то самые простые ораторские указания, что нужно как можно ближе к себе людей пригласить, чтобы они стали буквально рядом с тобою, чтобы была обратная связь, чтобы люди более сплоченные, они как-то эмоционально крепче друг с другом связаны, больше. Ну, в общем, обычные такие вещи. Точно так же и во время молитвы. Если каждый у нас по своим углам разбивается, то он не вовлечен вот в эту молитву общецерковную, литургическую. И поэтому он больше начинает реагировать на стоящих вокруг. Кто чего делает, кто чем занят, кто ему тут мешает, кто на его место, может быть, даже встал, что самое страшное является.
Самым страшным грехом, да. Почище осуждения.
Я помню, когда я вот еще только начинал в храм ходить, молодые люди вот заходили тогда и в советскую пору, что тут толкаются, ходят, немножко свечки ставят, какая-то старушка поворачивается к ним и говорит: «Что вы меня толкаете? Не видите? Я же молюсь!» И меня так немножко это задело, думаю, ну как вот так вот, это что у нас за Господь, вот, что можно помешать, могут помешать, причем не злодеи какие-то, ну пусть не знающие люди, но молодые. Ну вот тогда вот молодежь вообще постоянных прихожан раздражала страшно. Вот в те времена еще советские, потому что многие прихожане, в основном старушки, считали, что это их дом, это для них это... Они здесь хозяева, и приходит всякая молодежь тут без платков, тут не поймешь, накрашенными губами и так далее, тычут свечи, где не попало, службы нет или еще что-то делают, все делают неправильно, и ответы были с раздражением, конечно же. Вот это раздражение, это общий такой фон, который находился в храме. Сейчас обстановка, слава Богу, сменилась. Больше людей стали участвовать в богослужении, в понимании его. И для меня вот какое-то такое, не то что раздражение, но чтобы мешало какой-то шум в храме, какое-то движение и беготня детей, и, может быть, даже какие-то разговоры, оно со временем прошло. Потому что такое пришло осознание, что вот мы все вместе собрались, даже те люди, которые случайно зашли, и те люди, у которых телефон вот забыли выключить, или там чуть-чуть пошептаться решили. Если даже есть нужда им сделать замечание, то это нужно тихонечко, незаметно палец к губам приложить, и не более того, люди в основном все понимают. Но есть, конечно же, люди, которые, ну, не очень хорошо понимают ситуацию, то есть с какими-то расстройствами различными, психическими, психологическими. Таких тоже можно встретить в храме.
Такие, конечно, есть, но просто люди и здоровые себя так ведут.
Да, ну это вот, да, вот я говорю, что и невовлеченность, к сожалению.
То есть, если отвлекся, уходи обратно в молитву.
Вот. Не то чтобы выходить даже. Тут видите, как, что значит уйти в молитву, я вот не очень хорошо это понимаю, потому что это просто произносить какие-то слова. Я думаю, что надо включить в молитву нашу не только самого себя, но и всех окружающих людей. Весь окружающий мир. То есть люди, вот ребятеночек бегает, тут шумит, орет: «Господи, помоги ты ему, помоги его мамочке, которая вот тут болтает с соседкой, на ребенка не смотрит.
Ну, дети...
Дай нам, Господи, всем терпение». То есть включить всех окружающих, не как бы не замкнуться вот в нашей молитве, а наоборот перенести их на все те заботы, на те тяготы, которые существуют в нашей христианской семье. Вот мне сейчас нравится такое состояние христианской церкви, которое я бы назвал семьей. Потому что довелось мне в свое время как-то прочитать, что у нас церковь сейчас воспринимает чаще как лечебницу. То есть люди приходят со своими болячками, душевными, там, телесными, со своими проблемами, и вроде бы обижаться на них вообще и не надо, потому что в больнице на больных люди не сердятся, и здесь тоже мало ли кто что выкинет, вроде бы все мы больные. И автор вот этой заметки говорил о том, что в первохристианские времена верующие христиане себя ощущали как воинами Христовыми. Они вышли на сражение с дьяволом. Это не речь шла ни о каких-то доспехах, ни о дисциплине, ни о физической силе, но именно духовной брани. Наша брань не против плоти и крови, против духов злобы поднебесных, но именно такое отношение было. Не болячки тащил человек с собой: «Ах, помогите мне, утешьте меня, там наставьте или еще чего-нибудь». А я выхожу для того, чтобы сражаться с врагом рода человеческого, чтобы нести веру христианскую в этот мир, преодолевать зло, которое существует. Вот такое понимание было. Сейчас у нас... Вот больше второе, что у нас это больница такая, тут народ всякий, и душевно, и духовно больной присутствует. Но это не очень хорошее такое понимание церковной жизни, как мне кажется.
То есть церковь не больница, куда все
приходят? Да, я думаю, что не стоит ее больницей считать. В первохристианским такому духу мы вряд ли сможем подойти и вернуться. Это только искусственно можно себя как бы так вот возбуждать, что мы воины Христовы, но силы-то внутренние у нас может не оказаться. Больница – это, опять же, видите, у нас даже вот светский мир, безбожный мир, он бы с удовольствием именно в церкви увидел как больницу, что это там всякие такие люди, которые для нормальной жизни не готовы. Вот они пускай отправляются туда. Вот будем на церковь как бы свешивать, они считают, инвалидов, больных, сирот. Пусть они там социалкой занимаются себе на здоровье. Но ведь христианская вера не только в этом заключается, вообще даже не в этом. И мне больше нравится отношение и понимание церкви как семьи. Что есть вот у нас такая семья.
А в семье, как известно?
Разные люди есть. Там есть и больные люди, есть и здоровые, есть и старшие, есть и младшие. И вот такое вот семейное отношение, я думаю, если мы будем как-то, может быть, создавать в наших общинах христианских, оно будет более плодотворным и жизненным, как мне кажется. Поэтому вот так вот и относиться к больным и к здоровым людям, которые находятся, и вот это отношение к другому человеку, как нашему брату и сестре во Христе, члену нашей семьи, то есть некоторая солидарность, она появляется. Вот у христиан, особенно у православных, этой солидарности, к сожалению, очень мало. Когда-то вообще практически в советские времена не было. Просто приходили люди, вставали где-нибудь в уголку, глазом так очерчивали круг, как этот самый Фома или кто он
в
там.
В Гоголе.
А, да, у Гоголя.
У Гоголя, да.
Чтобы никто не приближался к их территории. И все, я же молюсь. Вот это так вот было. А тут ходят всякие, толкаются, мешаются.
Ходят и мешают, да, как Вера Лаша было.
Вот. Лучше бы вообще батюшка, я все достаточно, больше никого мне не нужно. То есть вот это ощущение семейственности не было. Сейчас оно приходит. И это, слава Богу, хорошо. И поэтому вот так вот, когда и детишки тут играют, семья у нас, ну, семья она разная. Здесь кто-то захворал, какая-то старушка вот у нас, нужно колясочку пододвинуть. Вот тут кто-то такой крепыш у нас стоит. Ну, в общем, все самые разные люди. Я думаю, вот при таком отношении у нас различных проблем будет меньше возникать в нашей церковной жизни.
И все было бы хорошо, если бы отдельным, скажем так, особняком в этой категории людей не стояли люди с различными психическими расстройствами. Потому что если в последнее время с инвалидами, которые там на коляске передвигаются или еще как-то, общество более-менее научилось взаимодействовать, об этом много говорят, и мы уже меньше, скажем так, пугаемся таких людей, то вот когда мы приходим в храм, особенно если мы приходим в новый какой-то для нас храм, и человек начинает что-то делать, громко кричать, комментировать, бегать, прыгать, там, как-то абсолютно неадекватно и некорректно себя вести, и тебе в какой-то момент становится понятно, что у человека какие-то расстройства, может быть, это шизофрения, может быть, это что-то еще, но в этот же момент ты понимаешь, что как себя вообще сейчас вести. То ли выйти тебе из храма, то ли тебе сделать ему замечание, так это может быть опасно для тебя, потому что неизвестно, как такие люди вообще отреагируют на замечание. То ли найти там его сопровождающих и как-то их попросить повзаимодействовать. И в такой момент вот лично мне, допустим, становится как-то неудобно и возникает, знаете, такое ощущение из серии, когда делает другой человек, а стыдно тебе. Вот, во-первых, хочу вас спросить о том, как вы реагируете на таких прихожан, что вы с ними делаете, как взаимодействуете, и дальше, наверное, хочу перейти к вопросу о том, как нам, как прихожанам, с ними взаимодействовать, как вообще понять, что у человека расстройство.
Люди с различными и психическими, и психологическими расстройствами нередко идут в храм, в церковь.
Часто, я бы даже сказала.
Да, надеясь на помощь. Не только в церковь. Вот походите по светским мероприятиям, поспрашивайте там в прокуратуре где-нибудь, в суде, в полицию придите.
Это не только наши, да?
Людей там много, они все пороги обошли. Так. И их везде отфутболили, что называется. И вот они приходят в храм Божий.
Как
в надежде, что здесь-то
место.
Их не отфутболят. Здесь-то хотя бы они кому-то нужны будут. И церковь их принимает, этих людей, и правильно делает. Но здесь очень важно, чтобы эти люди как бы не задавали атмосферу, тон вот этот церковной жизни, храмовой. И здесь всем остальным прихожанам, братьям и сестрам, как семье, нужно ситуацию отслеживать. Потому что даже вот различные, вы такие крайности там говорили, кричит, там бегает и прочее, это крайность, это достаточно редко встречается, но оно чаще встречается тогда, когда в целом атмосфера, ну, этому благоприятствует. Когда она немножко такой, народ взвинченный собрался, вот оно вот, спокойствие людей, оно ощущается этими людьми очень чутко. И беспокойные рядом люди, ведь различные такие душевные состояния нехорошие, они заразительны. Мы знаем, вот в 19 веке такое кликушество явление было, когда женщины заражали друг друга кликушеством. Одна приходила в деревню, все кликать начинали. Да, было такое явление, я, правда, не знаю, что это такое, но в храме начинали кликушествовать. Эти болезни, эти состояния, они заразительны. Если в целом такая здоровая, спокойная, умиротворенная обстановка в приходе, а это, конечно же, забота и священнослужителей, и всех братьев и сестер, которые заботятся об этом обо всем, то тогда таких проявлений будет меньше. Я замечаю, что в целом, даже если люди какой-то такой психологической помощи не получают, то они, когда начинают в такой атмосфере в храме пребывать, у них меньше различных бывает каких-то рецидивов. меньше они, что у них бывает каких-то расстройств, проявление вот этих расстройств, они, люди становятся стабильнее. То есть церковная жизнь и окружающие люди их стабилизируют. А то, что люди приходят в храм с разными, не обязательно психическими расстройствами. У человека может быть вот там депрессия, допустим.
И имеется в виду депрессия как заболевание?
Да не обязательно, даже просто такое, как состояние депрессионное. Или вот люди горе переживают, находятся в таком состоянии горевания. Это можно считать, ведь тут очень важно как раз тоже определиться, а где грань между здоровьем и болезнью, нормой и ненормой. Психиатры и психологи даже это до сих пор сами-то по этому поводу спорят и не могут четких каких-то критериев и определений сделать.
Ну да, бывают просто люди со странностями характера, с некоторыми, да, да там, со странными привычками, и опять же, эти привычки только нам кажутся странными, а бывают люди с диагнозами.
А бывают вот людям, им трудно адаптироваться. Вот в основном одна из таких признаков такой душевно какого-то проблемы, скажем так, человека, это сложность адаптации к внешним условиям, которые меняются, и люди не поспевают за ними, чтобы... Ну, вот придет, вот бывает, человек говорит, батюшка, как у вас хорошо в храм, вот я пятый раз хожу, так хорошо, спокойно, мне было трудиться в храме, я ведь с работы-то увольняюсь, уже пятый раз начальник попадается, такие нехорошие люди, плохо мне все делают, и батюшка может повестись на это все дело и пригласить вот такого человека трудиться в храм, и очень скоро он тоже станет плохим начальником. Вот это, люди, то есть здесь нужно священнику вот понимать тоже меры своей компетенции, то есть определять, что ему подвластно, что он может сказать людям, что они способны сделать, а что-то уже нужно к специалистам.
Врачам
отправлять.
Доверить.
Не обязательно, может быть, просто психолог какой-то с человеком позанимается. Или вот уже психологическая консультация, я знаю, при храмах организовывается, и у нас вот в епархии есть психологические консультанты. А где-то уже нужна и такая вот медицинская, клиническая помощь человеку. Это вот достаточно сложно все, со всем с этим разобраться. Но то, что люди приходят и с этими проблемами в храм именно, это правильно в конечном итоге все равно. Другое дело, что очень важно, чтобы они, придя вот в храм, придя к священнику, к каким-то прихожанам, они встретили для себя грамотный подход, грамотный ответ на их вопросы, на их запрос, скажем так.
То есть священник, как глава прихода, должен разговаривать со своими прихожанами
о том, что... Батюшки же, они же обращаются очень часто, он должен отслеживать, конечно же, эти ситуации. Где-то вот с человеком просто поговорить, где-то отправить специалисту, где-то уже и телефончик вот наготове должен быть людей, которые именно профессиональную помощь. Я вот имею таких, к счастью, людей. У нас благополучно, в общем-то, на приходе так вот нету каких-то таких крайностей, как правило. А вот в большие соборы в основном люди приходят.
Центральные храмы.
Да, где очень много народу, всякого разного собирается, и малознакомые, и такие значительные, там люди не очень на виду, и вот туда вот обычно стекается масса. И самое-то, видите, печальное, что происходит, когда люди желают как-то приобщиться к церкви, отслужить там, не знаю, молебен, панихиду, что-то сделать, поставить, как говорят, свечку, то они ведь тоже приходят в собор. Вот всех притягивает собор, и на пороге порой они встречают людей, о которых, в общем-то,
прихожане вы
знают,
имеете?
Да, угу. Ну, знают, что они не очень здоровые люди, что есть у них такие особенности, и они что-то там делают, их стараются успокаивать, и все. А люди, пришедшие впервые, они этого не знают, и всякий человек, который в храме находится и так себя более-менее уверенно ведет,
да.
Еще какие-нибудь иконы на нем висят, там еще что-нибудь такое.
Ну, если висят иконы, мне кажется, это вот первый признак, что человек немножко...
А для других-то наоборот, это все, это признак святости. Да на нем иконы, наверное,
как просто в наше время стать святым, просто иконами, как орденами, значит, обвешиваешься, и все.
И все, и такой человек подходит и начинает говорить
можно
вещи,
учить.
Ну, не очень хорошие, ну, всякие, да. Глупости, короче говоря.
То он там со Христом разговаривал,
да,
то Богородицу
видел.
А люди
за чистую монету это все начинают принимать. И у них такое ложное впечатление церковной жизни может образоваться и даже на долгие годы. Когда они до этого батюшки еще дойдут, когда выяснят, что это все чепуха, что им нагородили, или наоборот с отвращением выйдут, а тут скажут, что дурдом какой-то, что мне там сказали, сейчас ну, нормальный да. человек не может это слушать.
Самое страшное,
это их вера вот православная часто, такая. Часто вот она какая вера. Да, очень часто бывает, нарвутся вот на каких-то граждан у нас. И получает совершенно такое превратное представление.
Следующие года два думают, что в церкви одни не очень здоровые люди.
Ну, они не думают, что они здоровые, они думают, что это у них вера такая просто.
Ну, да.
Нету понимания. Поэтому, конечно же, здесь нужно глаз да глаз всегда иметь. Ну, это как и в семье. В семье нужно приглядывать старшие за младшими, там здоровые за больными и так далее, и так далее. Мы должны заботиться друг о друге. И вот тогда при этой заботе, я думаю, впишутся туда все люди, самые разные категории людей. И им будет от этого благо, и будет от этого помощь. Хотя священнослужители, в общем-то, даже не имея какого-то профессионального образования, нередко видят, что у человека есть какие-то проблемы, какие-то сложности с психикой, может быть, даже. И поэтому настроены, бывает, очень часто так скептически, критически. То есть, такая история у Михаила Ардова, протоиерея, когда женщина приходит к батюшке и говорит: «Батюшка, мне вот тут видение было, я Богородицу видела». Батюшка говорит: «Хорошо, хорошо, милая, но ты сходи все же к психиатру». Прихожанка обиделась на него и не стала больше к такому батюшке ходить. Ну, конечно, так.
А может, оно и правильно.
Ну, правильно, нельзя с людьми, вот все-таки нужно здесь деликатность, нужно выяснить, нужно поговорить. То есть здесь нельзя людей как делить, как в семье все равны. И кого-то нужно потерпеть. Вот я думаю, что неплохо, когда на приходе есть люди, у которых какие-то сложности. Потому что они как бы проверяют, как лакмусовая там бумажка, щелочки, кислота, они проверяют, насколько мы по-настоящему люди терпеливые, верующие, способные носить тяготы друг друга. Потому что, да, когда мы все такие здоровые, умные, пушистые, доброжелательные, приветливые.
Все легко и просто.
Да, вот еще батюшка такой хороший у нас, все замечательно. Но щипнут нас с какого-нибудь угла, и сразу же порой такое из нас начинает выходить. И все это и раздражение, а оно ведь в нас есть, оно никуда не делось. Это только обстановка вот такая вот, мы сами себя так настроили. А если оно не в храме проявится, так оно в семье еще будет проявляться, на работе оно все. А здесь нас попробовали, какие мы есть на самом деле, чтобы мы задумались о том, а нет, все-таки, вот у меня...
Есть еще куда духовно расти.
Да, это совершенно правильно.
Батюшка, но с другой стороны, смотрите, священник, он ведь ни в коем случае не психолог и не психиатр. Да, у многих батюшек, так как они часто общаются с довольно разными людьми, некие навыки у них есть, и зачастую они могут распознать, что да, у этого человека есть какие-то проблемы, там, нарушения ментального или какого-то другого характера, но это не значит, что конкретно каждый священник может справиться с этими расстройствами. Так не проще ли не брать на себя вот эту вот ответственность?
То есть, а действительно, какую ответственность?
Не проще ли просто сказать, что да, там что, Богородицу видела, хорошо, сходи давай к психологу. И человек уйдет. Да. Ну, или сказать наоборот, что там нет, вот я не готов.
С этим я во многом согласен. И поэтому такой духовный совет священнослужителям есть. Не навреди, как и у врача. Если не знаешь, что сказать, и не уверен, что это будет на благо, лучше всего промолчать, по крайней мере, не навредить. Или сказать что-то такое нейтральное вот в этом духе. Да, все правильно. К сожалению, мы, священнослужители, не имеем достаточного опыта и образования порой, чтобы распознать какие-то проблемы человеческие, психики. И порой отделываемся ну, обычными стандартными вещами приходят у людей. Батюшка, у меня там лень. Вот. А у человека депрессивное состояние, он себя из постели поднять не может. Ну как лень? Давай молись, постись. Вот тебе вот это читай, вот это, вот это, вот это. Ему бы сказать, надо, у него сил-то и так ни на что нету. А здесь он еще начинает себя винить, что вот он такой ленивый, разленивый, и что он ничего сделать не... Ну это как пример просто, что надо эти вещи тоже отслеживать стандартными какими-то такими вещами, здесь не обойдешься. Постись, молись, слушай радио «Воскресенье». С Марией Застранной, Алексеем Долгоруковым.
Но с другой стороны, такие люди, когда они находятся на приходе, они могут отталкивать других прихожан, потому что вот это та самая ситуация, про которую я говорила, что ты приходишь в храм, идет служба, и какой-то человек вдруг почему-то начинает громко там разговаривать, как-то неадекватно себя вести, и ты, потому что ты не знаешь, как справиться с этой ситуацией, тебе становится неловко, неприятно, ты просто выходишь, и больше ты в этот храм не заходишь, чтобы еще раз не попасть вот в эту ситуацию, которую ты не знаешь, ты не понимаешь, как себя вести, чтобы себя чисто психологически как-то оградить, что ли, от этого лишнего стресса.
Ну, это вот вопрос к, как бы, воцерковленности человека. Если мы достаточно часто бываем в общине, на молитве, на приходе, вот если человек в какой-то уже сложившейся общине посещает, то он обстановку примерно там знает. И знает, какие люди, что и как. И
а
что
если ты новичок,
получиться.
Если ты вот да, недавно переехал,
да,
вот
если недавно приехал, пришел в храм, ну, я думаю, что здесь нужно вот как-то у нас вот все нацелено у людей на отношения. Прежде всего на здание, конечно же, нацеленность у нас. Как там купола, как колокола, вот что там. Да, так и воспринимается и церковная жизнь. Начинается со здания. Во-вторых, отношения, что я вот прихожу, и там все должно располагать у меня. Вроде как первое обслуживание попал, где там выходит, здрасте, вам чай, кофе, коньячок.
Вот. Литургию, панихиду.
Литургию, панихиду, да, да. И люди думают, что даже деньги дают, это все. Нет, вот все-таки мы должны здесь с ответственностью приходить. Людей сразу же надо настраивать на ответственность. Я думаю, что вы пришли, это ваш храм, вы где живете? Здесь рядом? Так это же, вы же отвечаете, почему вот перед храмом мусор не подобрали, а? Почему у вас подсвечник не почищенный? И люди включаются охотно, многие, да-да-да, им гораздо, людям больше нравится быть, чувствовать себя причастным к церковной жизни, чем смотреть на нее, как в театре, на сцену. Люди, многие ждут вот этого, ко мне уже не раз даже приходили, батюшка, ну дайте нам какие-нибудь служения, и вот людям, любым, вот даже подойди и скажи, давай, вот на крестном ходе, понеси там чего-нибудь, человек не бывал в храме-то никогда, с удовольствием несет, и свечу, и там, и кадила поддержит, и все люди делают с удовольствием вот эти вещи. Вот важна именно включенность даже в богослужении и в действии. И когда вот такая включенность начинается, то люди уже воспринимать начинают каких-то других людей, которые себя, ну, может, вот таким вот образом ведут, не как какую-то помеху для себя, а как помеху для всей общины. То есть они уже начинают отвечать за все и вся, что
здесь
находится.
Так они его выгонят тогда?
А?
Так они его выгонят?
Не обязательно выгонят. Потому что здесь уже, конечно же, многие от настоятелей, от прихожан зависит, и от поведения человека. Где-то можно потерпеть, где-то можно отвести человека в стороночку, где-то таблеточку дать, а где-то действительно и на улицу придется выпроводить. Потому что бывает, что люди действительно ведут себя очень буйно, просто-напросто, агрессивно. Ну, что делать? Вот бывают разные расстройства. И мы знаем с вами случаи, когда люди душевно больные, там начинали там с ножиками бегать в храме и даже убивать, такие случаи.
К сожалению, да.
Да, к сожалению, такое. Такие вещи случались, и приходили, немало священнослужителей погибли от рук душевно больных, прям ненормальных людей, которые приходили вот и убивали этих священнослужителей. Причем даже какие-то религиозные мотивы под это, под все дело подводили.
Угу. Ну и чтобы как-то, скажем так, резюмировать наш сегодняшний разговор, давайте, наверное, еще раз озвучим в плане именно физического действия, чтобы не возникало вот такое чувство неловкости, чтобы человек уже знал, как себя вести, как реагировать. Понятно, что если бегают маленькие дети, то мы на них стараемся не обращать внимания.
А почему не обращать внимания? Ну, очень даже обращать. Обращать? Надо так. С ним вместе тут заигрывать, да. Ты куда побежал? Так, вот туда лучше беги.
А молиться когда?
А это тоже молитва. Дело в том, что у нас как-то молитву понимают, это встал, ручки сложил, глаза, и какие-то слова человек там произносит, порой даже непонятные. А разве все, что не делается в храме, оно все является молитвой, и не только в храме? Вся человеческая жизнь должна стать молитвой. И наше вот отношение, доброе, доброжелательное, внимательное к детям. Вот Христос бы появился сейчас во время этой молитвы, что бы он с этими детьми, к кому бы он обратился в первую очередь? К детям, которые эти бегают. Потому что была ведь такая ситуация, когда пришли и детей не пускают, не ходите туда.
Ну да, пустите детей, приходите.
Да, пустите детей, их есть Царство Небесное. Поэтому через этих детей мы как раз и по-настоящему нашу молитву-то и осуществляем. Поэтому, да уж, простите, я перебил. Вот так вот, если мы относиться будем ко всему, вперед забегая немножко, ну ладно.
Ну нет, это на самом деле была очень важная ремарка, потому что действительно, исходя из нашего предыдущего разговора, можно было подумать, что мы должны как-то не обращать там на них внимания, ни в коем случае не раздражаться и молиться, включать их в свою молитву, о чем и было сказано. А тут вы еще добавили, что, оказывается, надо с ними и взаимодействовать, и это никоим образом не будет мешать молитве, которая происходит в храме.
Цель-то ведь нашей молитвы каковая? Жизнь христианская. А если у нас это нету жизни христианской, так можно сколько угодно каких слов произносить. Да, вот так вот я думаю, что нужно включенность и в службу, и в церковную жизнь, и в заботы прихода. Что подобрать, что сделать, что унести. Люди порой дерутся даже за ведро. Такое тоже есть, да, что помыть, что-то в храме сделать. То есть есть желание, одним словом, люди нуждаются вот в таком служении. Это служение дает им чувство сопричастности, нужности в этом мире. К сожалению, мы вот либо работаем, а какого-то вот такого добровольного служения, которое бы мы чувствовали, что да, мы делаем благое и хорошее дело, у нас в жизни бывает мало. И вот здесь, в нашей церковной жизни, мы должны его находить, и сами находить, и священнослужители, настоятели должны предлагать это все людям. Но особенно на священника здесь, я думаю, не обязательно надеяться. Нужно брать и самим делать, и включаться. Ну, конечно же, чтобы все было у нас согласовано, все разумно, и все было на общую пользу.
И это же самое, я так понимаю, касается и тех ситуаций, когда в храме есть какие-то люди, ну, с некими психологическими расстройствами.
Да, все верно. То есть это тоже наше служение. И за этими людьми поприглядывать. Может быть, какая-то помощь нужна этим людям. Вот одним словом, как апостол Павел говорит, что все мы единый организм. И мы единый организм, и все мы члены его. И один член от другого отличается своей функцией, как бы, служение разное. Но без какого-то части тела человек вряд ли будет полноценным. Точно так же и здесь, и даже без этих людей вряд ли наша церковная жизнь христианская будет полноценной. Потому что эти люди помогают нам понять и почувствовать боль, состояние больной души другого человека, чтобы в нас не эгоизм здесь церковный такой пестовался, чтобы мы не с этим с желанием комфорт, здесь в зону комфорта войти в храме, для нас так вот часто становится, а здесь мы живем нашими братьями и сестрами не только для себя, но и для других людей, которые нас окружают.
Ну что ж, дорогие друзья, напомню, что сегодня в студии программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!